Евангелие от Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Евангелие описывает лишь некоторые события из жизни и служения Господа Иисуса Христа, которые Дух Святой избрал по своему изволению. Здесь перед нами простое повествование о том, как Иисус Христос совершал служение, путешествуя по городам и селениям Галилеи, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12. Господь Иисус Христос сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Где же находится Божья обитель и где мы можем искать Господа? Библия говорит, что Господь наполняет собой все во всем. Послание Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Он живет в небесных чертогах, а также в чистых и сокрушенных сердцах. Книга пророка Исаия, 57 глава, 15 стих. Он близок ко всем призывающим Его. Псалом 144, стих 18. «Но далек Господь от нечестивых». Книга притчи, 15 глава, 29 стих. «Царство Божие есть обитель, владычество Господа». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. «И искать Царство Божие значит искать самого Бога». Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. С другой стороны, Царство Божие может быть внутри нас. Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Пребывать в Царстве Божьем значит повиноваться воле Божьей. Китайские христиане возносили такую молитву: «Господи, возроди церковь Твою, начиная с меня». А мы можем немного изменить ее и сказать: «Господи, установи Царство Твое, начиная с меня». В Царстве Божьем не может существовать никакая иная жизнь, кроме жизни Божьей. Если человек приобрел в сердце своем Царство Божье, если он живет со Христом в сердце, то даже не имея никаких земных благ, он все имеет. Если он не нашел Царства Божьего, то, имея бесчисленные блага мира, он ничего не имеет. Некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов. Мария означает «возвышенное, превознесенное». Это величественное имя. Но Мария Магдалина вначале не была ни величественной, ни превознесенной. Она была униженной и опозоренной грехом. Любящий Иисус Христос изменил ее жизнь. Она стала святой и оправдала свое имя. Мария Магдалина до своего обращения была пленницей демонических сил. 7 бесов мучили и губили ее, и она от этого тяжело страдала. Демоны имели над ней такую власть, от которой избавить мог только Бог. Из великой грешницы, одержимой 7 бесами, Мария Магдалина силой Иисуса Христа превратилась в святую, в его ревностную ученицу, готовую отдать за него жизнь. После освобождения она тотчас приступила к служению Иисусу Христу своим имением. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Милосердие и милостыня – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Милосердие – одно из лучших украшений христианской жизни. но не материальное, которое надевают в особые дни, в исключительных случаях, а духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Карамзин писал, что в одной деревне Симбирской губернии жил земледелец Фрол Силин. Крестьянин он был трезвый и работящий, вовремя пахал и сеял, потому и хлеб у него родился лучше, чем у других. Пришел год, когда не было урожая на травы и хлеб. Только у Силина стояли скирды хлеба от прежнего урожая. И думали люди, вот теперь воспользуется Фрол неурожаем. Какую цену за хлеб запросит, такую и возьмет. Нужда, торговаться никто не станет. Фрол же позвал к себе самых бедных крестьян и сказал, «У вас нет хлеба, а у меня его много. Возьмите себе, сколько каждому надо, до нового урожая». Узнали об этом бедняки и в других деревнях и пришли к Силину за хлебом. Фрол никому не отказывал. На следующий год был хороший урожай. Собрали крестьяне хлеб, и каждый привез Силину, сколько брал. Но он не взял хлеба, сказав, «У меня и самого много хлеба уродилось. Благодарите Бога, а не меня. Если же у вас есть лишний хлеб, раздайте его бедным». Люди так и сделали. Человек, оказывающий щедрую помощь нуждающимся, и здесь живет с доброй совестью. А когда переселится отсюда, от временной жизни в вечную, найдет великую милость у праведного судьи и услышит блаженные слова: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. «Будем же и мы жертвенными и милосердными христианами». Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стих. Иисус Христос в притче о сеятеле говорит о самом обычном деле на земле – о сеянии. Все земледельцы хорошо знакомы с ним. Говоря о столь знакомом занятии для земледельцев, – Христос рисует перед нами картины глубокого духовного содержания. Он говорит о важнейших явлениях в нашей духовной жизни. Главное внимание в этой притче обращено не на сеятеля, хотя она и называется «Притча о сеятеле», но на слушателей, на их ответственность по отношению к слышанному. Чтобы правильно понять эту притчу, необходимо обратить внимание на все три фактора – сеятель, семя, почва. Сеятель. Сеятель – это проповедник Слова Божьего. В данном случае сеятелем был сам Господь Иисус. Божья весна настала. Сеятель вышел и стал бросать в землю живые семена. Слово Божье падало в сердца людей. Иисус Христос не случайно избрал сеятеля главным действующим лицом своей притчи. Этим сравнением он хотел показать, какое важное значение имеет проповедь Евангелия. Сеятель должен выйти на ниву, потому что его труд крайне важен. От сеятеля зависит, будет ли жатва, а от жатвы зависит жизнь. Посева ни на год нельзя пропустить, в противном случае постигнет голод. Сеяли непрерывно в прошлом, постоянно сеют в наши дни, так будут сеять и в будущем. По определению Иисуса Христа, проповедь представляет собой такой же кропотливый труд, от которого зависит земное существование и вечная жизнь людей. Посев для Царства Божьего должен совершаться во всякое время. Необходимо отметить, если на жатву выходят целыми семьями, то сеятель выходит в поле один. Таков и труд проповедника. Наедине он получает слово от Господа и в одиночестве готовится к проповеди. Проповедовать значит сеять. Каждый сеятель сеет наилучшее зерно. При рассеивании каждой горсти семян сеятель становится беднее. но горе тому сеятелю, который жалеет отдать свое лучшее зерно в посев. Во все времена главной задачей в труде на Ниве Божьей является отдача. Проповедник отдает слушателям наилучшие мысли, делится с ними своими благословенными переживаниями. Горе тому проповеднику, который ничего не дает другим. Поле ждет. Сеять приходится и в непогоду, когда дуют холодные ветры, из серого неба каплет мелкий дождь. Но тем большая радость бывает во время жатвы. Посев в Царстве Божьем происходит с тем же результатом. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Псалом 125, стих 5. «Каждый сеятель сеет с надеждой. Без этого его работа была бы напрасной тратой сил, и каждый думает о радостной жатве. Но, увы, иногда приходится переживать и разочарование. Не всякий посев бывает удачным. Несмотря на это, сеятель все же должен делать свое дело. Он не может оставить без внимания ни одного клочка земли. Проповедник также вынужден смиряться с тем, что часть его труда может остаться без желаемых результатов. Но да не окажется жатва неудачной по его вине. Семя. Что мы можем сказать о любом семени, будь оно самое малое или самое большое? Семя – это жизнь. Жизнь того растения, которое в нем сокрыто. Христос в своей притче о сеятеле от физического, вещественного семени переходит к семени духовному. Он говорит, что духовным семенем является Слово Божье. И прежде всего, Слово об Иисусе Христе. Посмотрим, что между ними общего. Прежде всего, как посев, так и проповедь Евангелия совершается мирно. Те, кто старался распространять Царство Божье с мечом, применяли непригодные для Божьего дела средства. «Плод же правды в мире сеется», – говорит апостол Иаков в своем послании. Послание Иакова, 3 глава, 18 стих. Господь совершает свое дело в тишине. Семя прорастает и растет бесшумно. Слово Евангелия так же мало, как и зернышко, падающее из руки сеятеля на большое поле. Упавшее на землю зерно подстерегает бесчисленные опасности. Еще до прорастания оно может погибнуть вследствие чрезмерной влаги или засухи. Его могут склевать птицы или затоптать прохожие. После того, как всходы пробьются своими ростками из земли, их встречают новые опасности. Могут погубить внезапный мороз, засуха, град и многое другое. И все же с древних времен и по-настоящее человек сеет и жнет. Такова судьба и слава семени. Как только семя попадает в почву, сразу же начинается совместная работа земли с ним. В этом труде участвуют проходящие высоко над полем тучи и находящиеся глубоко под землей воды. Солнце также спешит на помощь со 149,5 миллионов километров дальности. Все эти силы природы заботятся о том, чтобы труд сеятеля увенчался успехом и люди получили хлеб насущный. Силы, которые заботятся о судьбе посеянного в сердца людей Слова Божьего, не менее активны. Поэтому притча Иисуса Христа о сеятеле ободряет всех проповедников Евангелия. Наконец, общим признаком семени и слова является жизнь. Евангельское слово заключает в себе божественную жизнь, которая производит в человеке небесные плоды. Ежедневное чтение и слушание слова является для христианина ежедневным источником духовной пищи. Слово Божье было и будет духовной пищей для каждого верующего сердца. Грешнику она дает примеры покаяния и прощения. Для скорбящего является неиссякаемым источником утешения и ободрения. Спящих духовно оно будет от греховного сна напоминанием о жизни вечной, и оно указывает на Спасителя мира, Иисуса Христа. Слово Божье и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Христос в своей притче о сеятеле говорит, что духовным семенем, в котором сокрыта вся божественная жизнь, является Он Сам. Он является семенем нетленным, живым и пребывающим вовек. От Него мы возрождаемся и возрастаем, то есть получаем новую божественную жизнь. Слово Божье об Иисусе Христе творит новую жизнь и производит плоды для Царства Божьего, так как только Христос является источником жизни. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь» – Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «И воскресение» – Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Почва. В притче о сеятеле Иисус Христос говорит о сеятеле и семени. Однако ни то, ни другое не является главным предметом его внимания. Центральное место в притче занимает почва, которая показывает ответственность слушателя. Первый восторг народных масс не порождал у Христа преждевременного оптимизма, но и невосприимчивость людей не повергала его в уныние. В своей притче он дал реальную картину положения, которое остается правдивой и в наши дни. Иисус Христос разделил слушателей на четыре категории. Рассматривая четыре вида почвы в притче нашего Господа о сеятеле, мы обычно представляем себе четырех разных людей и рассуждаем так. Вот это человек с сердцем, похожим на придорожную почву. А вот тот человек имеет сердце, похожее на каменистую почву. А этот человек является полным терний. А вот еще человек с доброй почвой в сердце. Правда, когда посев божественного семени производится впервые, когда это семя падает в невозрожденное сердце, тогда оно может встретить один из видов почвы, о которых говорит Христос. Но не говорит ли Иисус Христос в своей притче и о чем-то другом, более глубоком? О том, что каждый человек может быть иногда придорожной, иногда каменистой почвой, иногда почвой, богатой тернием, а иногда доброй и плодоносной. Когда Слово Божье сеется в возрожденное сердце, в сердце чада Божьего, оно может оказаться сегодня придорожной почвой, завтра доброй, сегодня каменистой, завтра тернистой. Вот почему каждому христианину очень важно наблюдать за состоянием своего сердца и постоянно стремиться к тому, чтобы сердце было доброй почвой для Слова Божьего и самого Иисуса Христа, как божественного семени. Остановим наше внимание на четырех видах почвы. Придорожная земля. Через поле проходила вытоптанная дорога, и семя сеятеля упало туда, как на каменную плиту. В Евангелии от Матфея говорится, что под этой картиной Иисус Христос подразумевал слушателей с твердыми сердцами, которые не разумели слова. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19 стих. Слово Божье не возбудило у таковых слушателей никаких мыслей и чувств, потому что оно не дошло до их сознания. Их сердечная почва затоптана посторонними мыслями и заботами житейскими. Они довольны собой и не нуждаются ни в каких новых истинах. Когда же наши христианские сердца бывают похожи на придорожную утоптанную почву? Тогда, когда мы бываем пресыщены Словом Божьим. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Когда Слово Христово не вселяется в нас и отскакивает от нашего сердца, как от каменной стены. Мы слушаем Его, а оно не производит никакого действия в нас. К большому сожалению, некоторые дети Божьи имеют сердца, утрамбованные проповедями и многочисленными богослужениями, что и приводит порой к состоянию, которое апостол Павел называет пресыщением. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. «И в результате налетели птицы и поклевали то». Евангелие от Марка, 4 глава, 4 стих. Противоположностью этому печальному состоянию пресыщения является алкание и жажда правды. Иисус Христос называет блаженными алчущих и жаждущих правды и говорит, что они насытятся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Зададим себе вопросы. Каково же мое сердце, пресыщенное или алчущее и жаждущее? Да сохранит нас Господь от придорожного и притоптанного сердца. Каменистая почва. Внешне все может производить благополучное впечатление. Семя упало на землю, и та его приняла. Но под тонким земляным слоем находилась скальная порода. И хотя семя начало прорастать и появились всходы, слой почвы оказался недостаточным для их дальнейшего развития. И по причине того, что корни не могли проникнуть вглубь, ростки засохли. Видимые части растения исчезли, потому что у них не было питания от невидимых корней. И Иисус Христос здесь имел в виду слушателей, которые очень быстро приходят в восторг. Они приняли слово с радостью, Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих, но Евангелие коснулось только их чувств. Наши чувства очень непостоянны. И горе нам, если только на чувствах будет строиться наша духовная жизнь, наше христианство. Как бессмертный пример верующего, живущего чувствами, стоит перед нами человек, который с великим восторгом сказал Христу: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел!» Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову» Евангелие от Луки, 9 глава, 57-58 стихи. Когда Иисус Христос показывает таким людям свой путь, полный трудностей, восторг их быстро проходит, увядает, потому что не имеет глубокого корня. Наши чувства не имеют глубоких корней и потому умирают при столкновении с трудностями жизни. К сожалению, можно встретить порывистых христиан, загорающихся красивыми огнями и тут же опускающихся на землю жалким пеплом. Да не будет этого ни с кем из нас. Земля в терниях. Посмотрим на это поле. Почва мягкая и удобренная. Хорошее семя падает из руки сеятеля в землю, и кажется, что можно ожидать хорошего урожая. Но здесь подстерегает другая опасность. В глубине остались корни и семена терний, которые еще до прорастания семян поднялись и заглушили добрые всходы. Что же представляют собой тернии, заглушающие нашу духовную жизнь? Это ненужные заботы и привязанность к богатству, превратившиеся в идолопоклонство. Есть заботы нужные, и горе нам, если мы станем беспечными и беззаботными. Но существуют и те, которые напрасно терзают наши сердца и обессиливают нас в следовании за Господом. В Библии осуждается беспечность и лень во всех сферах деятельности, но в ней говорится и о том, что человек подвержен опасности предаться заботам мира сего в ущерб заботам о духовном. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Иисус Христос предостерегал от этой опасности. Он призывал учеников заботиться только о Царстве Божьем и говорил, что необходимую духовную свободу они стяжают не через беспечность. Попечение о жизненных делах остается обязательным, но через упование на отеческую любовь Бога. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Иисус Христос говорит еще об одном кумире. об обольщении богатством, то есть наполнении деньгами и другими ценностями. Экклезиаст говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Книга Экклезиаст, 2 глава, с 8 по 11 стих. «Таково царство земное, слава земная, богатство земное. Но не таково царство Божие. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». Есть много и других кумиров, которые, подобно терниям, заглушают нашу жизнь во Христе. Дадим в своих сердцах больше места Слову Божьему и не будем давать места греху. Хорошая земля. Благодарение Господу, что иное упало на добрую землю. Это земля, ради которой вообще предпринимается посев. Иисус Христос проповедовал, рассчитывая на серьезных слушателей. А такими слушателями являются те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Говоря о плодах, Христос имел в виду образ жизни верующих людей. Мы приносим плоды, когда в нас самих живут любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Человеческое сердце подобно земле. Как известно, земля сама по себе не приносит плоды. Чтобы быть плодоносящей, земля должна получить семя. Живое семя должно вступить в союз с землей, и только тогда может вырасти злак. Этот же самый закон действует и при росте духовных плодов. Наша собственная испорченная натура не может творить добро, и мы не можем изменить себя, если будем стараться подражать тому или другому человеку. Наша единственная надежда – жизнь, которую дает Господь. Как мертвая земля превращается в плодоносную благодаря семени, точно так же и Слово Божье дает возможность мертвым по грехам и преступлениям человеку приносить духовные плоды. Эта животворящая сила приходит к нам через Евангелие Христа. Дух Святой и Слово Божье творят нас то, что мы сами никогда не смогли бы сделать. Господь использует нашу сердечную почву и производит нас плод Духа. В качестве предпосылки для плодоношения человек должен отдать себя в распоряжение Господа и Его животворящего Слова. Дадим же Духу Святому действовать в наших сердцах. Плодоношение также означает терпеливое ожидание Божьего времени. Апостол Иаков говорит: «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго». Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Плод, созревающий на доброй почве, требует определенного ожидания. В жизни христианина также не бывает резких скачков, которые привели бы его сразу от посева на пир жатвы. Не будем доверяться тем, кто это обещает. Обретать плоды необходимо в терпении. Мы должны пережить трудности всходов, затем испытать ночные заморозки, дневную жару и многое другое. Ах, как бы нам хотелось сразу стать готовым плодом! Но будем терпеливыми. Мы имеем дело не только с опасностями разного рода, но и с той божественной силой, которая нас воспитывает, укрепляет и исправляет наши ошибки. Не все христиане имеют одинаковые плоды от слышания Слова Божьего. И Иисус Христос говорит, что семена были одинаковыми, но плоды они принесли разные – иное 30, иное 60 и иное 100. Евангелие от Марка, 4 глава, 8 стих. Результат зависит от почвы, то есть от самого человека. Но урожай, тем не менее, непременно должен быть. Без этого добрая почва не будет являться таковой. И Иисус Христос закончил свою притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Многие из нас хорошо знают Слово Божье, и нам давно уже пора приносить плоды святой жизни, но у нас еще не видно их. И на нас лежит ответственность за это перед Богом. Мы должны принимать Слово Божье и хранить его в добром и чистом сердце. Будем постоянно стремиться к тому, чтобы наши сердца были доброй почвой для небесного сеятеля, Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Луки, 8 глава, 17 стих. Иисус Христос был убежден, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Истину скрыть нельзя. Она обладает чем-то неразрушимым. Люди могут отказаться познавать или принять истину, стараться подавить, стереть или изгладить ее из памяти, но она всегда восторжествует. Истина есть то, что соответствует действительности, действительное положение вещей. В обычной речи истинными называют такие мысли и слова, которые соответствуют действительности, или же саму действительность, раскрывающуюся, становящуюся ясной и очевидной. В начале XVI века польский астроном Николай Коперник сделал открытие, что Земля не является центром Вселенной и вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Он был предусмотрительным и осторожным человеком и держал свое открытие в течение 30 лет в тайне. И лишь в 1543 году, уже перед лицом смерти, убедил одного типографщика напечатать свою знаменитую книгу «Об обращении небесных сфер». Коперник в этом же году умер, но его идеи сделались достоянием всех. В начале 17 века итальянский ученый Галилео Галилей принял теорию Коперника. В 1616 году он был подвергнут суду Инквизиции, и его взгляды были осуждены. Суд вынес такое решение. Первое утверждение, что Солнце является центром и не вращается вокруг Земли, глупо, абсурдно и ложно в плане теологическом и является ересью, потому что противоречит Священному Писанию. Второе утверждение, что Земля не является центром, а вращается вокруг Солнца, абсурдно и ложно, а в плане богословском противоречит истинной вере. Галилей уступил. Было проще успокоиться, чем умереть. И в течение многих лет он хранил молчание. Когда на папский престол зашел Урбан VIII, Галилео Галилей подумал, что новый папа более образован и больше понимает, чем его предшественник, и вновь публично выступил со своей теорией. Но надежды его не оправдались. На этот раз он должен был подписать отречение или же подвергнуться пытке. И он подписал: «Я, Галилей, в возрасте 70 лет, будучи узником и стоя на коленях перед вашим преосвященством, положив руки на священное Евангелие, которое вы держите перед моими глазами, проклинаю и ненавижу ошибку и ересь о том, что Земля движется». Отречение спасло Галилея от смерти, но не от тюрьмы. И когда он умер, его родственникам даже было отказано в захоронении его тела в семейном склепе. Но время идет вперед. Можно грозить пытками человеку, открывшему истину. Можно назвать его глупцом и пытаться высмеять его на суде. Но это не меняет истины. «Не в наших силах, — говорил один христианин, — повесить или запереть истину. На истину можно напасть, ее можно задержать, подавить, над ней можно смеяться, но время будет ее мстителем, и истина восторжествует. Нет ничего светлее и сильнее Божьей истины. Истина открыто предлагает всем желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь необоримой. Прибегающих к ней она защищает как крепкой стеной, величием своей силы. Человеку не следует бороться против истины, она непобедима». Нет ничего сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Эти слова применимы также к нашей жизни и поведению. Если человек грешит, он старается скрыть свой грех. Так поступили Адам и Ева, нарушив завет Божий. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Книга Бытие, 3 глава, 8 стих. Грех совершается во мгновение, а души губит навечно. Он может разрушить самую прекрасную в мире жизнь и отнять ее. Библия говорит: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту“. Жене сказал: „Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою“. Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься“. И выслал его, Адама, Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Книга Бытие, 3 глава, с 9 по 24 стих. Грех невозможно скрыть. Истина всегда выходит наружу. В конечном счете, от самого себя никто не может скрыть истину. В клубке лжи нельзя спрятаться надолго, а от Бога человек совсем не может скрыть истину. Помня об этом, будем стремиться к тому, чтобы наша жизнь была открытой и правдивой. В жизни, служении Иисуса Христа все было открыто. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Правда, ученики Иисуса Христа могли думать, что частные беседы со Христом являются его учением, которое не должно быть известно другим. Но в последнюю ночь перед своими страданиями Иисус Христос сказал первосвященникам: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 20 стих. «Все приобретает гласность. Человек может длительное время притворяться и скрывать свою истинную сущность, но придет день, когда каждое недоброе слово и все небогоугодные мысли сделаются гласными». И можно привести много примеров, когда уже в этой жизни то или другое совершенное преступление находило своего виновника. В одном из английских городов прокладывали через кладбище водопровод. Рабочие нечаянно выкопали несколько костей и черепов. Как-то вечером через кладбище проходил пожилой человек. Приблизившись к разрытой могиле богатой дамы, скончавшейся несколько десятков лет назад, он вдруг заметил, что череп шевельнулся. Из него выбежала мышь. Старик испугался, но все же поднял череп и, к своему изумлению, заметил вбитую в череп длинную и толстую булавку с плоской, как у гвоздей, головкой. Ему показалось это подозрительным, и он заявил в полицию, рассказав о внезапной кончине дамы и о том, что наследником богатого имения стал ее племянник. Полицейские пошли к племяннику и, показав ему булавку, спросили, узнает ли он эту вещь. Увидев ее, он побледнел и, придя в себя, сознался, что вбил булавку в голову своей тете, когда она спала, чтобы скорее завладеть имением. Тайна открылась. Все мы должны ожидать последнего суда, когда наши дела будут выведены на свет Божий. При этом явными станут не только дела, но даже слова и мысли. Благодеяние того или другого человека можно рассматривать совершенно превратно, и его добрые намерения объяснять даже как злонамеренные, но настанет день, когда откроется истинное значение добродетели. Все закрыто только временно, но пробьет час, когда все откроется и станет явным. Поэтому будем постоянно молиться с псалмопевцем. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 18, стих 15. «Истина обнаружится, и время покажет добродетель последователей Христа и злобу клеветников. Подождите немного, — говорил Иоанн Златоуст, — и все будут называть вас спасителями и благодетелями». Время все сокровенное откроет. Оно изобличит и клевету врагов, и откроет нашу добродетель. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Будем же жить достойно нашего христианского звания. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. На страницах Слова Божьего Господь рассыпал драгоценные жемчужины, чтобы вознаградить тех, кто прилежно исследует Его Слово. Иисус Христос говорит простым, понятным даже ребенку языком, и в то же время самый обширный человеческий ум не может постичь всю глубину его слов. В рассматриваемых нами словах содержится глубокая истина. Иисус Христос говорит, «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Во всех областях жизни тому, кто имеет, дается больше, а у того, кто не имеет, отнимается и то, что у него есть». Во-первых, эта истина верна по отношению к знанию. Чем больше человек знает, тем больше он может узнать. Познание – это процесс обретения знаний, постижения закономерностей объективного мира. Познать – значит получить истинное представление о ком или о чем-либо, испытать, пережить. Человек не может приобщиться к богатству греческой литературы, если не потрудится над греческой грамматикой. Изучив ее азы, можно получить много других познаний. Нельзя подлинно насладиться музыкой, если не разберешься в построении симфонии. Зная же это, будешь находить в музыке все больше и больше красот. Справедливо также сказать, если человек не будет постоянно углублять свои знания, он потеряет и те, которые у него были. Многие в школе или в вузе изучали иностранный язык, но потом прекратили и постепенно совсем забыли его. Чем больше человек знает, тем больше он может узнать нового. Студенту, прилагающему усилия для получения знаний и способному их успешно усваивать, поручают научно-исследовательскую работу и изучение более глубоких проблем. Специалистов, как правило, посылают на курсы усовершенствования. Преданность делу и усердие обеспечивают учащемуся успех в получении знаний. И напротив, ленивый студент или ученик, не желающий учиться, неизбежно потеряет и те знания, которые вначале приобрел. Эта истина верна и по отношению к познанию Слова Божьего. Что телу нашему хлеб, то душе Слово Божье. Как тело питается и укрепляется пищей, так душа питается и укрепляется в вере Словом Божьим. Следовательно, как тело страдает от голода, как иссохшая земля не дает плода, когда облака не орошают ее, так голодают души, когда лишаются слышания Слова Божьего. Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется Словом Божьим, оскудевает и умирает. Без углубления в Слово Божье и молитвы христианин не может иметь общения с Богом, а без общения он не может долго оставаться истинным христианином. Когда начинаешь читать или слушать Священное Писание, учил Ефрем Сирин, помолись Богу так. «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою». Всегда так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждениям. Писание пророческое и апостольское имеет в себе некую особую силу. Так что со вниманием читающие и познающие его чувствуют на себе и его духовное воздействие, а также получают поощрение к благочестию, к презрению греха и к желанию небесных благ. Живое утешение в печалях и скорбях обращаются к истинному покаянию. Ибо Слово Божие живо и действенно – и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. В истории церковной находим, что многие язычники, читая Священное Писание, обратились к истинному Богу, приняли веру Христову и сделались достойными христианами, о чем свидетельствует и обращение всех народов. Это происходит от силы и действия духовного, сокровенного в Священном Писании, ибо оно дано нам от Бога ради спасения нашего. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Эта истина верна также относительно познания Господа. Познание Бога составляет прочное основание бесконечного счастья и вечной славы, а незнание Его – есть вечная гибель. От истинного познания Бога и Христа Иисуса, Господа, начинается истинная и живая вера, необходимая для вечного спасения. Доказательство же истинности познания Господа – благочестивая христианская жизнь, без которой нет познания, есть только суета и пустое хвастовство. Высшая задача в жизни заключается в том, чтобы познать Господа Иисуса, апостол Петр пишет: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 11 стих. Во-вторых, эта истина приложима к любому виду искусства и ремесла. Чем больше человек развивает ловкость и мастерство рук своих, внимание глаз и ума, тем большего может он достичь. Прилежный труженик приобретает все большие знания в своем деле, а ленивый, не восполняя имеющихся, постепенно утрачивает все. Любые способности и природные дарования необходимо развивать. Нельзя относиться к ним небрежно. Если же человек плывет по течению, не стремится к совершенствованию, он останется без успеха в жизни. Так происходит и с добродетелями. Преодоление каждого искушения делает нас более способными преодолеть и следующее. Но с уступкой ему ослабевают и наши способности справиться со следующим. Победа над любым искушением – делает нас сильнее в борьбе со следующим. Мы можем становиться все слабее или все сильнее. Воин, чем чаще бывает в сражениях, тем более искусным и храбрым становится. Христианин также, чем чаще встречает искушения, беды и напасти, тем более искусным становится в деле христианском. Поэтому апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Каждое доброе начинание, осуществленное нами, укрепляет наши способности в делах добродетели. И каждый раз, когда мы уклоняемся от добродетели, наши способности к добру уменьшаются. Жизнь духовная такова, что если не продвигаемся вперед, неизбежно возвращаемся назад. Переставая бодрствовать для добра, слабеем для добра. «Коль скоро не живем для Господа, то непременно живем для греха, и чем более живем для греха, тем менее для Господа. Чем более для Господа, тем менее для греха. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. В-третьих, это относится и к чувству ответственности. Чем больше человек берет на свои плечи, тем большую ответственность он несет. Чем чаще принимает решения, тем лучше с ними справляется. Человек же, уклоняющийся от ответственности, избегающий решительных поступков и постоянно колеблющийся, превращается в конце концов в мягкотелого, совершенно лишенного способности принять какое-либо решение вообще. Христианство предлагает не легкие переживания, это образ жизни и крестоношение. Мы получили нашу естественную жизнь от наших родителей. Это не значит, что мы не должны стараться удержать ее. Жизни можно лишиться по причине беспечности или совершив грех самоубийства. Мы обязаны питать нашу жизнь, бережно относиться к ней. Но всегда при этом надо помнить, что мы не создаем, а только сохраняем то, что получили от кого-то другого. Точно так же христианин может потерять жизнь Христа, если не будет предпринимать определенных усилий, стараясь сохранить ее. Но даже самый лучший христианин из когда-либо живших на земле лишь питает и защищает ту жизнь, которую он никогда не сумел бы получить ценой собственных усилий. Из этого вытекает практический вывод. Пока естественная жизнь пребывает в нашем теле, она способствует поддержанию его и восстановлению в нем нормальных функций. Порежьтесь, и поврежденное место со временем заживет. Если тело мертво, этого не случится. Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. И христианин вовсе не является человеком, который всегда и во всем поступает правильно. Однако он способен раскаиваться и, собравшись духом, после каждого преткновения начинает все заново, потому что внутри его функционирует жизнь Христа. Она-то и восстанавливает его, давая способность вновь и вновь, до известной степени, конечно, проходить через подобие добровольной смерти, через которую прошел и сам Христос. Христианство дает верующему во сто крат более не только на небе, но и на земле. Жизнь – это процесс приобретения, приумножения того, что имеем, или потеря того, что имеем. Чем больше христианин дает место в своем сердце Иисусу Христу, тем больше он приближается к христианскому идеалу. И чем дальше отходит от него, тем меньше бывает способен к делам добродетели, ибо слабость, как и сила, увеличивается. Совершая свое земное поприще, будем всегда помнить слова Иисуса Христа: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».